Парадокс Эйнштейна. Глава вторая. Лина ждала Кирилла. Пораньше, выйдя с работы, желая сделать мужу сюрприз в день второй годовщины их свадьбы, она испекла самое любимое его лакомство – вишневый пирог. В душе Лина надеялась, что Кирилл в такой день не будет засиживаться и, как и она, вернется домой пораньше. Но время шло, а Кирилл не возвращался и не звонил. После 10 вечера Алина начала беспокоиться, а в час ночи паниковать. Она сидела за кухонным столом у окна, многократно набирая по очереди телефоны пейджер мужа. Ответа не было. Всякое случалось, но Кирилл всегда присылал ей короткие сообщения типа «Прости, занят». «Всегда». Лина встала и машинально подошла к входной двери. Дверь оказалась открытой. Но Лина точно помнила, как, вернувшись домой, закрыла дверь на 2 оборота ключа. Значит, Кирилл приходил и ушел? Но почему он ее не окликнул? Ушел? Но куда? И зачем? Лина вышла на лестничную клетку и задумалась. Что могло вынудить Кирилла, стоящего в дверях, неожиданно сорваться с места, не заходя в дом и ничего ей не сказать? Вызов с работы? Он бы предупредил, крикнул бы хоть пару слов. Лина села на ступеньку, положила подбородок на ладони и уперлась локтями в колени. Звонить в полицию? А что она скажет? Лина набрала по очереди номера 2 коллег мужа, его ближайших помощников из тех, что на подхвате и всегда находились рядом с ним. Женщина извинилась за поздний звонок и поинтересовалась, когда Кирилл ушел с работы. Ей не пришлось объяснять, что она обеспокоена. Это было слышно. Ответы не утешили, а еще сильнее взволновали ее. Кирилл ушел очень рано, собираясь сделать ей какой-то сюрприз. Вот тебе и сюрприз. Так что же могло случиться? Что-то ведь случилось. Лина теребила щеки пальцами, судорожно восстанавливая в памяти все мелочи, происходившего несколько часов назад. И тут она поняла... Господи, нет, только не это! Не находя себе места, она вызвала свою лучшую подругу. Но когда та примчалась с сумкой медикаментов, не стала рассказывать ей о своих догадках, а просто рыдая сообщила, что Кирилл пропал в день годовщины свадьбы. Подруга, врач, первым делом вколола Лине лошадиную дозу успокоительного, потом спросила, совершенно не подготавливая и не щадя Лининых чувств: «А не мог твой благоверный загулять?» «Нет!» — закричала Лина. «А ты? Ты не давала ему повод?» Лина не дослушала. Она замахала руками, прижала ладошку к губам подруги, замотала головой, разбрызгивая слезы и, упав лицом в подушку, заснула. Подруга вколола ей очень сильную дозу. Утром подруга настояла, и они позвонили в полицию. Следователь очень быстро установил, что соседи видели, как Кирилл вернулся домой. Как спустя очень короткий промежуток времени выскочил из подъезда, очень взволнованный, как чудом не угодил под колеса такси, на котором и уехал. Таксиста отыскали не без труда, но он не помнил, куда отвозил слегка безумного пассажира. Кирилл как сквозь землю провалился. Когда Лине первый раз кто-то сказал эти слова, цитируя следователя, она зарыдала в голос и потеряла сознание. Так незаметно прошел год. Лина ушла с престижной работы, озадачив всех друзей таким поступком, устроилась простым лаборантом и отказывалась от любых приглашений. Плакать она перестала только 3 месяца спустя, но ходила осунувшаяся и молчаливая. Друзья навещали ее. Женщина улыбалась гостям коротко и кисло, просто чтобы никого не огорчать. Всегда слушала рассказы друзей, немножко нежно обнимала их на прощание, но боль не отпускала. А потом был этот репортаж. Лина не знала, как ей реагировать. Она смеялась от счастья, что Кирилл жив, и плакала от того, что он не с ней. Ну ничего, он же вернется. Путь до звезды, как объявил в репортаже диктор, займет всего год. Ведь ученые и космонавты летят на звездолете совершенно новой модели. Значит, максимум через 2, 2.5, ну даже 3, или пускай все 4 года они вернутся. Лишь бы ничего не случилось в космической дали. Нет, с ними ничего не случится. Она этого не допустит. Теперь, когда Лина знает, что Кирилл жив, и где он, сила ее любви убережет его и его товарищей от бед. А еще месяц спустя, вечером к дому, в котором жила Лина, подъехала армейская машина. Из нее вышел военный в форме полковника космических войск и прямиком направилась к Лининой квартире. Увидев его, Лина побледнела, и ноги у нее подкосились. Если бы мужчина не подсуетился и не успел подхватить молодую женщину под локоть, она бы грохнулась на пол. «Не волнуйтесь, вы так, все в порядке. Я могу пройти?» Лина молча указала на стол, стоящий посередине гостиной ее маленькой, ставшей непомерно большой, трехкомнатной квартирки. Человек положил на стол тяжелый кейс, вставил в него 3 ключа, повернул 3 кодовых замка и откинул крышку. Внутри оказалось всего 3 вещи. Железная миска, пузырек с прозрачной жидкостью и письмо. Человек протянул ей конверт и сказал: «Прочитайте, и я сожгу». Лина вопросительно подняла на его глаза. «Это письмо от вашего мужа. Экипажу запрещено контактировать с землей. Да и сейчас это невозможно. Вашему мужу разрешили в виде исключения особым распоряжением. Но командование очень не хотело бы, чтобы об этом узнала общественность». Лина села на край стула, сжимая в руке конверт, но не решаясь его открыть. Как бы прося помощи, она подняла на космополковника полные слез и боли глаза. «А разве это не научная экспедиция?» Военный, лицо которого все это время не меняло выражения, на мгновение изобразил подобие улыбки, или, вернее, ухмылки. «Вы же сама, кажется, связаны с наукой. Неужели вы не понимаете, что первая экспедиция за пределы Солнечной системы с большим шансом контакта не может быть только научной и просто научной? Если бы наша...» Он помолчал, поняв, что сказал больше, чем должен был. «И если бы мы могли, мы бы сделали все возможное, чтобы о старте никто не узнал. Но в наше время пуск такой мощной ракеты не скрыть. Для наших интересов оказалось выгоднее рассказать все как есть. Ну, читайте, пожалуйста, быстрее. Я очень спешу. Мой день расписан по минутам». Полковник постучал потемневшим, как от машинного масла, ногтем по большому циферблату внушительного хронометра. Дрожащими руками Лина распечатала пакет из плотной серой бумаги и потрясла его над столом. Из конверта выпал крошечный прямоугольник с неровным краем, как будто он был спешно вырван из блокнота. Лина вздрогнула. Это был действительно листочек из блокнота, который она подарила Кириллу на день рождения в прошлом году. «Это просто записка», — чудом не произнесла вслух Лина. Ей хватило сил сдержаться. В записке было всего несколько строк. Начиналась она со старательно заштрихованного, но все же неудачно заштрихованного слова «любимая». Лина сглотнула комок боли, поднявшийся не из горла, а из сердца, готового остановиться. Полковник снова поскреб стеклышко своих часов. Лина продолжила чтение. «Я улетаю. Улетаю навсегда. Да, я проведу в экспедиции 2, может 3, максимум 4, если ничего не случится». «Ничего! Ничего не случится!» Не в силах сдерживаться и не обращая внимания на полковника, в голос прокричала Лина. Опомнившись, она повернулась к полковнику спиной и продолжила чтение. «Но когда я вернусь, на земле пройдет 1000 лет. Ну, не 1000, а 968, но это не важно. Считай себя свободной. Ты отличный химик и биолог, а вот физику ты никогда не любила. Я тебе напомню. Всего 2 слова. Парадокс Эйнштейна. Я не знаю. Я просто не могу вычислить, чем я тебя так обидел. Я думал об этом весь год во время занятий в центре подготовки. Я думаю об этом сейчас, когда Землю уже не видно в иллюминаторы. И я не могу понять, чем я мог тебя обидеть, что ты решила не просто уйти от меня, а уйти с такой лютой ненавистью, забыв все волшебное, случившееся между нами. Я очень тебя...» Лина разглядела старательно заштрихованное, как и в начале послания, слово «любил». А следом шло слово «люблю». «Я очень тебя люблю. Я прощаю тебя. Я прощаю и прошу прощения, хотя кроме поздних приходов с работы домой мне не за что просить прощения. Военный, который принесет тебе мою записку, передаст тебе подписанные нотариусом документы на развод. Ты можешь узаконить свои отношения с тем». Лина положила записку на стол и закрыла лицо ладонями. Ее трясло. Полковник приподнялся, громко отодвинув стул, но Лина, услышав, взглянула на него красными от слез глазами и одними губами произнесла: «Не надо». Там, в записке, оставалось непрочитанное ею слово «прощай». Лина знала, что это, прочесть его, увидеть, а значит, согласиться она не могла. Женщина резким движением пододвинула записку через стол по направлению к чемоданчику и постучала ладошкой по столу. «Сжигайте! Ну же, поскорее! И уходите! Прошу вас, уходите! И документы, о которых говорится в записке, сожгите!» «Что но? Сжигайте! Мне не нужно никакого развода, я буду его ждать. И мне не указ всякие парадоксы, всяких Эйнштейнов. Я буду его ждать!»